самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Готовы ли мы осмыслить прошлое и настоящее своего поколения? Каков рецепт настоящего счастья? Может ли бегство решить проблемы и избавить от одиночества? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш лоцман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на радио «Телос», автор и ведущий передачи Игорь Попов. Сегодня у меня в гостях писатель, издатель... Ну и много чего всего. Мы про это постараемся сегодня с ним поговорить. Даниэль Орлов. Здравствуйте, Даниэль.
Добрый день.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы озвучиваем наш шорт-лист. И так как у нас сегодня в гостях и писатель, и издатель, и поэт, и даже геолог, да? Я не ошибаюсь?
Геофизик, да.
Геофизик.
Был. Как и поэтом был, слава богу.
Да. Но сегодня он у нас как писатель, поэтому, соответственно, рубрика «От первого лица», и мы сегодня будем говорить про два его произведения. Роман «Чеснок», который только-только вот вышел в «Эксмо», он, собственно, с пылу с жару. Вчера была презентация в Доме книги на Арбате, и Даниэль успел даже побывать на книжном фестивале в Нижнем Новгороде, про что я его и попытаю чуть-чуть. Фестиваль как раз посвящен Максиму Горькову, да, книжный фестиваль. И еще мы будем говорить про его повесть «Счастливая жизнь в долг», если я не ошибаюсь, она в «Дружбе».
В «Дружбе народа» во втором номере, да.
Да, за этот год вышла, и я, есть и в журнальном зале, если вы читаете, читаете в интернете, да, то можете там ее почитать. И могу сказать, что стоит.
Да, она маленькая, да, и это не страшно, не обидно будет. Если не понравится, будет не обидно.
Если быстро читаете, то прочтете за час. Если долго, то максимум часа два, вот, три.
Да, степенного чтения.
Да, степенного чтения с чашкой душистого чая, с мятой вы прочтете и получите огромное удовольствие.
Такая теплая ламповая повесть.
Да, кое-кое я, в общем-то, получил сам вчера.
Спасибо.
Дочитав ее. Мы также продолжаем конкурс за лучшие вопросы от наших слушателей. И да, дорогие друзья, всех, кто присоединился к нашей трансляции, я горячо и сердечно приветствую. Добро пожаловать. Задавайте моему гостю вопросы. Вас могу промотивировать, дорогие друзья, вот тот самый гость, кому стоит задавать вопросы, который с удовольствием на них ответит. Поэтому за лучшие вопросы, за лучшие три вопроса у нас есть для вас подарок. Это спонсор подарков интернет-магазин Book24.ru. Это 40% скидки на любые книги. Ну, там есть условия. Ну, вот те, кто победит, эти условия узнают. Итак, начнем мы, Даниэль, знаете, с вопроса, конечно, про книжный фестиваль в Нижнем Новгороде. Он второй раз проводится, то есть в прошлом году он проводился, и такой пробный был книжный фестиваль и в этом году. Ну-ка, поделитесь-ка своим впечатлением, как он прошел, что вам понравилось?
Делает этот фестиваль основной его организатор, его основной движитель Дмитрий Бирман, нижегородский литератор, поэт, прозаик и общественный деятель. Он, фестиваль задуман как такой первый большой фестиваль, который проходит в году, да, это первый, год начинается с этого фестиваля, и он происходит на Волге. Волга, как бы, для русского человека это очень важное такое сакральное место, и Нижний Новгород здесь, это место соединения Оки и Волги. То есть, в общем, если подумать, помимо самого Максима Горького, там набирается энное количество, может быть, даже невербализуемых смыслов, но они там есть, они там присутствуют. В прошлом году я не был, не скажу, вот по слухам не сильно хвалили, но дело в том, что организаторы, они учли все ошибки. А без ошибок не бывает, и без косяков не бывает ни одного такого мероприятия.
Поэтому был пробный в прошлом году.
Это был пробный, конечно, да. В этом году было замечательно, я вот точно, наверное, цифру не скажу, около 50 приехало писателей и поэтов на фестиваль. Из них, наверное, почти, может быть, чуть меньше половины, это были наши коллеги из-за рубежа. Причем, ну, такая география весьма серьезная. Это был и Китай, и Польша, и Болгария, и Соединенные Штаты, представленными двумя нашими бывшими соотечественниками, один из которых, он Бахыт Кенжеев, прекрасный поэт, один из, наверное, 10 самых лучших сейчас поэтов, пишущих на русском языке. И из Финляндии, и из Эстонии. Ну, то есть, я сейчас кого-то забуду, да, я, может быть, можно посмотреть на сайте этого фестиваля. Интересное очень мероприятие, ведь все эти книжные фестивали, они, в принципе, делаются для трех каких-то таких, три повода. Первый повод – это, конечно же, встреча писателей с читателями и с потенциальными читателями.
То есть это все-таки и читательский фестиваль в том числе.
Конечно, да? Обязательно должно быть.
Не только писатель.
Конечно, нет. Нас очень хорошо покатали, мы ездили по пригородам, это не пригороды, да, это, наверное, по районным центрам Нижегородской губернии.
Куда же возили?
Мы в Городец ездили, в Семенов возили, в Дивеево возили. Ну вот куда я сам, еще куда ребята ездили. Там, ну, хорошо, пока дальние Константиново. Mm-hmm. Может быть, и добрались. Вот мы не ездили, а вот, ну, там бригады, да, образовывались такие, да, образовывались бригады. Мы, это далекий путь, весьма интересный. Я могу сказать, что эти
Светлояр,
встречи...
Светлояр, небось, возили, да?
Вот это я не уверен. Я думаю, что, может быть, в следующем году. По-моему, я вот не слышал в этом году этого названия. Дело в том, что рабочий день, да, и все это происходит в рабочий день, и библиотеки были, а встречи были в библиотеках, они были полны. Они полны были читатели, и обычно кто же приходит на эти встречи? Ну, дамы, там, за 60 и старше, да, ведь обычно так. А нет, здесь
обычно
приходили...
Обычно говорят, дамы за 18.
За 18, да, но здесь все-таки постарше. Конечно, были эти прекрасные дамы, которые читают книги. Мало того, что эти дамы пришли, подготовившись, они знали, кто к ним едет, они в журнальном тоже самом зале в интернете поискали, они попросили журналы с рассказами, с повестями, со сказками тех авторов, которые к ним приезжают, они подготовились, они задавали вопросы какие-то совершенно внятные и понятные, да, и их волнующие. Это была хорошая, прекрасная встреча, и молодых очень много пришло ребят, и школьники, как раз были начало школьных каникул, и, насколько я помню, то ли их там раньше всех загнали из-за гриппа, вот, поэтому народ приходил, и было очень много, и было ощущение, что, ну, мы там самые вот долгожданные гости, просто самые долгожданные. Это вот одна часть, да, это встреча с читателями, она, конечно, прекрасная, в том числе и в самом Нижнем Новгороде. И между собой обязательно необходимо, общаться автором для того, чтобы понимать, что мы вообще делаем сейчас, да, чем мы заняты. Мы же не сильно так читаем-то друг друга. Вот вообще заставить-то почитать друг друга, это, ну, это целая история. Можно как бы там надоедать, там постоянно писать в каком-нибудь мессенджере, Вася, ну, прочти, я написал обалденную книгу.
В этом же мессенджере, да. и загрузить.
Да, другу. И в этом загрузить. И, конечно, Вася там, он честный, хороший человек, и, наверное, даже большой друг, он скажет, я обязательно прочту, но, скорее всего, Вася не прочтет, и я также, вот, скорее всего, не прочту, ну, потому что, ну, по совокупности причин. А здесь мы, во-первых, слышим, потому что отрывки какие-то читают друг друга, мы уже начинаем что-то понимать. Книги дарятся, живые, настоящие книги, мы там друг другу все перенадарили, и я, например, для себя открыл прекрасного казахского писателя и поэта, пишущего на русском языке, причем давно я, ну, он у меня был в друзьях в Фейсбуке, и мы даже, наверное, как-то общались, но я себя не сильно представлял, на самом деле, какой это прекрасный человек, насколько он мощный, да, такой Бахыджан Конопьянов есть, совершенно замечательный. Вот ехал обратно, читал подаренную мне книгу. Нет, это большая польза, конечно, в этом есть.
Ну что ж, перейдем тогда к вашему роману «Чеснок», который только-только вот вышел в издательстве «Эксмо». Вчера была презентация романа в Доме книги на Арбате, который вела замечательный литературный критик, тоже была гостью в «Эпиграфе» Клариса Пульсон. Но это роман, как бы коротко-то про него сказать, роман отчасти про работу геологов на русском севере 80-е, в основном 90-е и некоторые новеллы вплоть до наших дней в этом романе. Чем интересна эта тема и почему именно на эту тему захотелось написать этот роман?
Ну, это фон на самом деле, да. То есть, ведь хочется поговорить о каких-то очень серьезных вещах. И так или иначе, там, русский прозаик, если он занимается чем-то таким более-менее серьезным, он всегда сталкивает какие-то такие нравственные императивы, это огромные атоллы, которые он с грохотом сдвигает, и вот это поле, на котором происходит все это движение, это, оно может быть разное, да. Я выбрал то, что мне как бы самому более знакомо и более понятно, потому что кто-то из очень великих сказал, что надо писать чуть ли не Голсуорси, да, то есть надо писать либо о том, что хорошо знаешь, либо о том, что никто не знает. Может быть, не Голсуорси, но мысль такая, отчасти верная, и она понятна, потому что смешно, если бы я стал писать там о врачах или еще что-то, или это было бы просто, там были какие-то умозрительные персонажи, непонятно чем занимающие. Я вообще не люблю бездельников в литературе. Когда читаешь книгу и видишь, что персонаж ничего не делает, а только рефлексирует, он страдает. Mm-hmm. И гигантская книжка о страданиях персонажа, который неизвестно чем занимается в этой жизни, непонятно зачем он вообще живет. Он живет, видимо, для того, чтобы пострадать. На 50-й странице хоть уже как-то, я не знаю, там, уже как-то
покинуть. Не, но все-таки ваш персонаж, ваши персонажи все-таки персонажи дела, они очень разные.
Они разные, они живут, да, они работают, у них есть смысл их существования, который теряется. Ведь да, ведь основная же, это книга о людях, которые прожили страшнейший кризис, два кризиса. На самом-то деле. Первое, это когда была уничтожена их первая любовь, а первая любовь – это вот профессия, которую мы выбираем благодаря, там, массе, наверное, каких-то поводов. Как мы выбираем первую профессию? Да нам нравится, да, что-то. Вот мы хотим...
Главный же герой попадает в геологическую партию случайно.
Он не попадает случайно, нет. Он не попадает случайно в геологическую партию, нет.
Ну, это... Человек освободился с зоны. Там,
нет, да. это для первой части, как бы, да. Это в том-то и дело, что вообще роман... Ну, давайте я просто тогда оттуда начну. Роман, он состоит из пяти частей, такие дольки чеснока, да. Первая часть называется «День шахтера», вторая часть «Алмаз», третья часть «Корректор», четвертая часть «Банька по-черному» и пятая часть «Анна и другие». Вот четыре части были опубликованы отдельно в разных толстых журналах. Спасибо большое редакции «Октября», «Невы» и, конечно, любимым моим «Дружбе народов». Они вышли отдельно, они вышли как бы отдельными самостоятельными повестями, потому что каждая отдельная часть, она сделана по там, законам как бы, гармонии литературной, это как бы законченные произведения, но все вместе, они собираются в общую книгу, они связаны общей логикой повествования, общими персонажами, кроме одного персонажа, появляющегося как раз в первой части. И почему он не появился, мне спрашивали, а почему он не появился дальше, мы хотели бы узнать, что... А вот дело в том, что первая часть «День шахтера», она рассказывает о парне по фамилии Краснов и по прозвищу американец. Англичанин, да, вот видите, как-то... Я давно не читал свою книгу, я подозреваю, что я вообще ее не читал. Да, по прозвищу англичанин. И дело в том, что он сразу находит свою жизнь. Он находит место, момент перелома, в тот момент, когда рушится страна, когда все рушится, и все практически те, кто до этого момента видел свой путь, они этот путь теряют, именно в этот момент он его находит, и находит единственно верный и правильный путь, и мы его оставляем на этих страницах вместе как бы с читателем, и автор, он за него спокоен, я за него спокоен, он, не надо про него больше рассказывать, у него все будет хорошо, у этого парня действительно все сложится, за него душа уже не болит, все понятно, как бы, все у него, при всех сложностях и при всех мытарствах, которые выпадают долю, там, на жизнь, за жизнь, да, на, как бы, на обычного человека, еще на всю страну, на нашу, у него все равно все будет хорошо, а вот у остальных, у этих милых, интеллигентных мальчиках из там, хороших там, семей разных, там, закончивших геологический факультет и нашедших свою вот эту первую любовь в профессию геологии, у них не все будет хорошо. У них будет по-разному нехорошо. У них вплоть до того, что им будет казаться, что они встреножили эту жизнь, они нашли в ней свое место, они нашли себя в новой жизни вообще, да, то есть они сами встали в это начало координат, а окажется, что нет, это обман, и это пройдет еще один мощнейший кризис, второй раз за жизнь. И вот об этом эта книга, об этом преодолении, о попытке найти свое место, о нахождении своего места, о том, что человек должен обязательно задумываться, то ли он делает.
Ну вот у нас слушатели с вами уже вступили в дискуссию. Мэтью Эллис спрашивает, можно вопрос, жить не по лжи, это значит обманывать себя? Жить не по лжи, я сразу скажу, что это как бы я дал такое название, соответственно, эфира, да, жизнь по чесноку, то есть жизнь по-честному и так далее, да. Вот жизнь, ну, понятно, что это цитата из Солженицына, да, ну вот как
надо бы стараться,
ответить?
Надо стараться, это ведь мы же понимаем, что не бывает, только очень просветленные люди могут вести абсолютно праведную жизнь, да, и надо стараться, надо понимать, что ложь – это не доблесть, обман – это не доблесть, стяжательство – это не добродетель. Вот эти вещи надо понимать и стараться жить, вот, ну, чтобы не было стыдно. Не было стыдно тебе, прошлому, за тебя настоящему. Вот это такие важные вещи.
Ну вот Пиланни тоже спрашивает, жить по-честному, это значит никогда не обманывать, даже ради блага?
Ну, это... Ну, это абсурд, конечно. Конечно, мы же люди, мы же человеки. Это понятно, что мы все равно находимся на поле компромиссов. Человеческая душа – это вечная борьба там, добра со злом. Внутри этой души происходит. Мы – поле этой битвы. По-всякому. Надо стараться. По-всякому.
Ну вот Юра Тюрс, значит, зацепился за вашу фразу, что был поэтом, почему, слава богу.
Не, ну, хватит уже, да, то есть я вообще считаю, что стихи надо заканчивать писать где-нибудь там до 30. Потом это как-то... Да, да, да хватит.
Бахиту Кинжиеву, да. Бывуши.
А он знает, нет, он знает, конечно. Но дело в том, что Бахыт Кинжиев великий поэт. И мало кто из поэтов развивается после 30, да. Ну, есть техническое развитие, но эмоционального развития, в общем-то, так по-хорошему в поэзии, ну, там... Если там заниматься какими-то литературоведческими разборами, ну, в общем-то, и нет. Вот великие поэты, они тем и великие, что они постоянно в развитии, но их единицы. А в принципе нет, я написал все свои хорошие стихи, хватит, все, я не хочу уже на эту тему. Поэт говорит о себе, да, всегда. Вот поэт всегда говорит о себе. Вообще это самовыражение. Поэзия – это самовыражение. Проза – не самовыражение, ни в коем случае не самовыражение. Прозаик говорит о человеке. Он говорит для человека и о человеке. Может быть, на примере собственной жизни, на примере каких-то собственных рефлексий, но всегда о человеке.
Вот Юра Тюр спрашивает, каким тиражом вышел «Чеснок»?
Первый тираж 1000 экземпляров. Насколько я знаю, почти все продано. Надеюсь, что «Эксмо» будет сейчас допечатывать. По нынешним временам это прекрасно. Сейчас это вот нормально. Это уже стало таким де-факто стандартом, первый тираж 1000 штук. Ну, нам вот привыкшим... Нет, я не привык, но вот мои друзья, которые постарше, они еще застали тиражи, которые начинались от 30 тысяч для нечленов Союза писателей, и дальше доходили там до полумиллиона. Ну, к сожалению, эти драгоценные, благостные времена закончились.
Ну, Кристина вот комментирует ваше, скажем, высказывание, говорит, дочитать до 50-й страницы про бездельников в литературе – это героизм.
Ну, а если это работа, да, вот, меня, вот мне нужно... это не героизм, это вот, понимаете...
Это часть профессии.
Это часть профессии, да. Мне иногда просят написать на рецензии на какие-то книги. Я берусь вот за это работа, да. Угу. Если совсем плохо, я там отказываюсь... Если что-то из этого можно вытащить, я там мучаюсь дальше. Ну, за 50 страниц уже все понимаешь. Mm-hmm. Потом начинаешь, в общем-то, листать. Но я стараюсь, если я уж пишу рецензию, я книжку дочитываю. Mm-hmm. Всегда дочитываю. Надо книжку дочитать, потому что не исключено, что автор тебе... Он к чему-то ведет. Может быть, ты не понимаешь его. Вот, может быть, ты еще его не понял. Может быть, все начнется потом. Вот. Ну, где-то на 50 странице, ну, теоретически все становится ясно.
Ну, Дидмоков с вами дискутирует, что история литературы знает тысячи примеров с рефлексирующими протагонистами, которые только страдают. Так что этот довод ваш считает сомнительным.
Да, ну нет, ну что история литературы? Мы же понимаем, что одно дело то, что было написано до того, а другое дело, что пишется сейчас. Вы понимаете, как бы мы же ходим со всем этим гигантским грузом. Это уже написано, понимаете? Все. Mm-hmm. Эти рефлексанты, они уже есть. И там проза битников, как бы керуаки всякие там, и Бероузы, это тоже уже все написано. И Буковский уже написал все свои книги. Вот, да, это как там, так сказать, Моцарт написал «Волшебную флейту» и умер. Они написали уже и умерли. Все, все, эти книги написаны, отрефлексированы и сделаны, да, у нас... свои беды, у нас свой мир, как бы мы должны с этим миром и работать, и читателю должно быть интересно. Я сомневаюсь, что читателю будет интересно долго и печально читать про внутренний мир писателя. Ну, это, ну, есть такие мазохисты читатели, и даже есть книги, которые выходят очень большими тиражами специально таких мазохистов.
Угу. Соня Фролова спрашивает, почему именно так назвали книгу, и нравится ли автору своя книга?
Назвал ее, там такая, много смыслов, ну, во-первых, вот я один уже говорил, как дольки чеснока там складываются вот эти вот повести, плюс, конечно же, это там литерация там по-честному, по чесноку, да, честность, угу. Это жаргонное выражение, конечно, там есть и что-то такое от чеснока, который лечит от всех болезней, да, это обязательно там, и в том числе чеснок, который изгоняет скверну из души и отгоняет зло, какой-то такой экзорцизм определенный. Ну, там много смыслов. Какой из них главный? Я думаю, что в каждой отдельной части там он проступает отдельный, да, какой-то вот он, читатель поймет, какой здесь угу. именно смысл чеснока. Угу. Вот, а нравится ли мне, ну, мне надо почитать его, конечно, там полностью, наверное, взять сейчас, вот так открыть, но это не... Я писал эту книгу очень долго, я писал ее 6 лет, для меня это определенный опус магнум, несомненно, опус магнум.
Главная книга на данный момент.
Да, да, главная угу. книга на данный момент.
Вот Соня еще спрашивает, работаете ли вы сейчас над новой книгой, если да, то про что она будет?
Я работаю, да, я пишу роман. Пока не буду говорить uh-huh. про что. Обычно так, ведь вот надо написать где-то половину. После написанной половины уже можно говорить про книжку, уже можно там отвечать что-то, потому что она уже внутри, она уже полностью состоялась. Uh-huh. И она уже создался внутренний ритм, и она уже стучит уже по этим колесам, и ничего с ней не случится. А когда книжка еще в таком, в начале, в самом, вот такие, знаете, вот это неназываемые вещи, но мои коллеги-прозаики, они эти штуки знают, они стараются тоже вот из какого-то, это даже не суеверие, но это замечено. Вот чем больше ты говоришь про книгу, которую только что начал, тем вот, тем хуже она у тебя будет идти, тяжелее будет идти, тем тебе сложнее будет ее писать, вот как-то вот с ней начнет что-то случаться, с вами начнет что-то случаться. Я поэтому вот тоже стараюсь не говорить. Пишу, да, пишу.
Ну, тут, если поддержать, скажем, дискуссию по поводу рефлексии, ну что, у вас ваши герои не рефлексируют?
Ну, конечно, рефлексируют, конечно.
Ведь дело-то не в рефлексии, а в постоянной рефлексии, и в том, что в романе нет ничего, кроме рефлексии.
Да, нет, вы, ну, конечно, нет, ввиду? Конечно. И автор должен отрефлексировать. Дело в том, что автор в начале, до того, как сел писать, он должен все эти проблемы, о которых он будет рассказывать, он их в себе должен отрефлексировать. А потом что-то найденное, что-то понятое, он определенным образом показывает через сюжет, через развитие героя, вот таким вот образом. Даже если это герой, о нем рассказывается от первого лица. Автор должен заранее знать, куда идет этот герой. Это должно быть заранее понятно, а не одновременно в момент написания в чем-то разбираться в себе. Знаете, есть такие авторы, говорят, мне эта книга была необходима, чтобы разобраться в себе.
Вам не нужна такая книга, да, я так понимаю. Вот. Вы уже разобрались в себе.
Ну, я разбираюсь, но как бы это не видно читателю, я надеюсь.
А вопрос о книге. Я тогда зачитаю следующий, потому что очень много вопросов. Угу. И мне бы хотелось поговорить еще немного о романе «Чеснок». Да? Вам интересно было создать портрет поколения или же вас интересовало само течение времени, как время меняет людей в принципе?
И то, и другое. И то, и другое. Вот все события книги, она проходит между двумя переломами. Перелом первый, о котором я говорил, это когда огромная, величайшая страна сломалась, и поломались, да даже не судьбы, вот какие-то внутренние вектора, то, куда дороги, куда шли люди, они вдруг оказались заросшими, они потерялись там в полях, и все, дорог этих не стало, стали дороги новые. Это был первый страшнейший перелом. И следующий перелом, это страшнейшее, то ужасное, что случилось на Украине. Это не описывается в книге. Действие заканчивается за год до этого ужаса, который будет русскому народу и всем нам, и украинскому народу, еще аукаться, я думаю, что и не один десяток, а может быть и сотню лет. Это очень страшно. Вот книга затрагивает именно этот период, это по времени. Но я могу сказать, что так случается с литературой, и так замечено. Литературные процессы идут параллельно по всему миру. Вот прозаиков вот одного как бы поколения, среза, да, ну так плюс-минус 10 лет мы понимаем, да, вот моих современников сейчас, будь они, живут они в Турции, пишут на турецком языке, живут они в Финляндии, пишут на финском или на шведском, живут они в Норвегии или в Дании, мы все приблизительно пишем сейчас об одном. Так получается, что мы пишем где-то об одном. Человечество заботит одни проблемы. Кого-то, ну, кстати, может быть, их разные грани, но заботят одни и те же проблемы. И течение времени эти проблемы какие-то уводят на дальний план, какие-то поднимают вверх. Но они все время вот так. Оно можно поэтому, ведь я как раз вчера на встрече в Московском доме книги об этом говорил. Вот Гессе, там, «Паломничество в страну Востока», это же такое, да, это та же самая книга, об этом Эренбург Хулио Хуринита. Это о том же самом. А о чем? Да, а как это? Очень просто. О том, что человек выпадает из движения, он выпадает из чего-то. Не оно заканчивается, а он выпадает, он изменяется. И потом он пытается найти себя прошлого. Это отрефлексировано очень многими писателями, очень многими прозаиками, и есть большое количество произведений как бы на эту тему, которые перекликаются. То же самое, я уверен, что так или иначе, то, что мы сейчас пишем, это перекликается с тем, что вот написано, может быть, сейчас нашими современниками в Латинской Америке, там где-нибудь в Турции. Мы, может, еще не прочитали эти книги.
Угу. Ваш проза очень своеобразный язык. Временами он мне напоминал рассказы Платонова. Чем? Ну, некой игрой на интонациях героев, да, какими-то очень точно подобранными метафорами, причем, ну, я очень не люблю метафорическую прозу, она начинает оскомина. Да,
ну, когда же перекинуто там,
да, 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 да. А здесь что-то очень точно, мне кажется, очень точно метафора употребляется, и это создает вот такую сочность языка. Ну, вот скажите, кто вам ближе, Платонов, Довлатов, Шукшин?
Астафьев.
Астафьев?
Да, более близок. Георгий Владимиров с его тремя минутами молчания, хотя она диалоговая абсолютно книга. Очень близка. Шукшин. Да, наверное. Наверное,
ну, своими Шукшин героями, у него уже вся, может быть, соль шукшинской прозы в том, что это такие совершенно необычные деревенские жители.
Ну, там хорошие, там чудаки. Такие хорошие чудаки, да, такие, это приятные чудаки. У меня даже в книжке там появляются такие чудаковатые, ну,
вот как
парни.
У меня,
да,
возникли эти ассоциации.
Да, да, они, я, кстати, не думал здесь о Шукшине, не чувствовал внутри себя шукшинскую интонацию. Да, наверное, ну, это естественные же такие вот вещи. Но я могу сказать, что Довлатов в меньшей степени. Я очень любил Сергея Довлатова, пока не возник культ Довлатова. Мне это просто невозможно уже. Я не могу так. Ну, хватит уже цитировать там Сергея Донатовича по поводу и без повода. Хороший писатель, который прекрасно знал свое место. Он знал, кто он и что он пишет. Не надо из него лепить Бога. Он хороший писатель, великолепный, очень с большой любовью относящийся к своим персонажам, с гигантской любовью, за что ему там уважение, конечно, и ироничный, и там такая больная, хорошая ирония, но не Довлатовым единым. Не Довлатовым единым. Их много было, и то поколение, на самом-то деле, было величайших мастеров. Величайших мастеров, которые, многие из которых до сих пор еще живы. Например, Анатолий Ким, Анатолий Андреевич Ким. Его «Луковое поле», его «Отец лес». Вы понимаете, это вот несравнимые вещи какие-то, да? Это гигантские, мощнее. Сейчас у него новая книга вышла. Это какие-то...
Ну, был же еще и совершенно замечательный Юрий Васильевич Казаков.
Был Юрий Васильевич Казаков, был Леонид Леонов. «Русский лес», да, или «Пирамида» его. Ну, «Пирамиду», ну, тут вообще не сдвинуть, да, наверное, сейчас современному читателю. А «Русский лес» еще можно попробовать. Гигантская книга, там, я не знаю, сколько, 30 авторских.
Соня писал. Еще Фролов спрашивает.
Здравствуйте, кому... Соня, мне, да, спасибо, мне приятно
здесь
с вами разговаривать.
На самом деле очень, да, много вопросов, и я после, прям буквально после небольшой паузы буду задавать их от слушателей. Это очень здорово, и, дорогие друзья, большое спасибо, что вы участвуете, задаете свои вопросы. Вопрос, кому бы вы не посоветовали читать эту книгу, и подведем такой итог под
разговор. В эфир-то боюсь это говорить.
Ну, скажем...
Активным феминисткам.
А, кстати, насчет женских образов. Там очень яркие мужские образы, а женщины как будто бы на каком-то... А существует в фоне. Это осознанно так пытались, не знаю, там поспорить с Хемингуэем мужчины без женщин?
Оно как-то так вышло само в этот раз. Да, у меня до этого книжка, которая получила премию Гоголя, она называлась «Саша слышит самолеты». Это вообще книжка. Там сплошные женщины. Это вообще книжка о девочке, о ее взрослении, как становится девушкой. А здесь у меня такая про мужиков там, но не про таких вот, на самом деле, там ко мне постучался лохматый геолог. Нет, это просто это мужская такая книга. Вот если вы хотите понять мужчину, в принципе понять мужчину, понять, чем бы он хотел бы жить, я вот рекомендую прочесть.
Ну, Андрей Ствацатуров назвал это неспешной, настоящей реалистической прозой, которую нужно не спеша читать. Я могу присоединиться, и мне лично доставило огромное удовольствие читать ее, не просто потому, что я мужчина, просто потому, что это то поколение, которое мне понятно, с которым я рядом живу до сих пор, и те сломы, которые я видел в своей жизни, поэтому это, безусловно, очень интересно. И я, например, себя ловил на том, чтобы, ну, что я что во мне отзывается внутренне, с чем я согласен, с чем не согласен. И, по крайней мере, эта проза будет в тебе желание разобраться и просто посмотреть, что происходит вокруг. Поэтому я, ну, наверное, посоветую эту книгу читателям и не скажу, для какой читательской аудитории. Мне кажется, своя книга свою читательскую аудиторию всегда найдет.
Я очень удивился, и ее сейчас как-то очень много у меня ответов приходит от читателей, которые... Я вообще не ожидал, что их это заинтересует. Им 20 лет, 25. Какой-то прямо... Не то, что там исследовательский интерес. Нет, это хороший читательский интерес. Говорит, а это же, наверное, все понятно. Они вдруг, может быть, они лучше понимают своих родителей. Может быть, они себя начинают понимать. На самом деле, там я пытался размышлять о чем-то очень серьезном на фоне всех этих геологов. Я пытался размышлять, в общем, в принципе, о месте человека в мире, о труде, о что такое труд в жизни человека, что дает смысл человеческому существованию, в какой момент человек теряет смысл и теряет себя сразу же, да, все, как только он теряет смысл существования, он теряет то, что его держало внутренне, оно начинает распадаться, и этот распад, он страшен. Я об этом попытался там поговорить, мне кажется, мне удалось, но это еще только, наверное, начало разговора.
Угу. Начало. Давайте сделаем небольшую паузу, мы напомним также, как подписаться на нашу группу, потому что в нашей группе есть много всего, в том числе и мы разыгрываем призы, и много всякой информации. Потом снова вернемся в студию, да мы, собственно, из нее уходить-то не будем, всего 30 секунд информации.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях писатель Даниэль Орлов, и мы говорили про роман «Чеснок». Очень много вопросов. Я даже вот смущаюсь, что как бы нам до повести добраться бы. Но все-таки... с чего бы начать? Дид Маков вот спрашивает, существует мнение, что толстые литературные журналы в современном мире обречены на вымирание, их авторитет испаряется, читательскую аудиторию представляют в основном сами же писатели. Есть ли вообще смысл в том, чтобы посылать в них свои произведения?
Обязательно.
Почему?
Да.
Тут прям коротко.
Это экспертное сообщество. Толстые журналы — это не просто толстые журналы, это сложившиеся авторские коллективы, это коллективы экспертов. Если вы хотите, чтобы эта книга была принята, условно говоря, в современном литературном процессе, надо оказаться в толстых журналах. Надо. Нет, они не, что вы, они не то что пропадают, и еще что-то тиражи меньше стали, а влияние и важность их только растет сейчас.
Ну вот Соня Фролова спрашивает, были ли такие случаи, когда вы уничтожали ваше произведение, то есть вы написали, и вам не понравилось?
Ну, полностью там я не жёг.
Синдром Гоголя не страдали.
Гоголя нет. Хотя я тут топил баню черновиками. Вот. Но большие куски иногда выкидываешь из книжки. Большие, такие, знаете, под авторский лист. Авторский лист — это 40 тысяч знаков с пробелами. Выбрасываю большие, вымарываю. Иногда их как-то в стороночку кладу, думаю, может быть, это использовать. Были у меня попытки потом из этих кусков делать какие-то отдельные рассказики, еще что-то. Но обычно они, честно говоря, проваливаются, эти попытки. Хотя у меня были такие опубликованные рассказы. Ну, вот если что-то не нравится, по большому счету, надо и выбрасывать.
Угу. Но опять Соня спрашивает, а хотели ли вы написать бы продолжение этой книги?
Нет, я сказал, все. Здесь это, конечно, понимаете, подмывает. Угу. Понятно, подмывает. Я там сажусь писать новую книгу. Я сразу так хочу связать с пространством той, да, чтобы они по времени как-то корреспондировали, что где-то были точки пересечения, такой это синдром Мураками. Не нужно это делать. Не нужно. Вот все. Надо уметь отпускать. Угу. Вот. Не нужны эти сиквелы, приквелы. Не надо, надо. Это такая авторская гигиена. Все, ты сделал, вымыл руки, отложил в сторону, пиши дальше.
Вот Ален Беляков спрашивает, в книге раскрывается проблема политических интриг и их последствий. Политический это роман или нет?
Нет, это совсем не политический роман. Вовсе.
Угу. Есть, Соня опять спрашивает, есть ли такая книга, которая однажды поменяла ваши взгляды на жизнь? Если есть, то отражается ли это в ваших произведениях?
Ну, знаете, вот есть такие, спрашивают, там, 10 книг, 20 книг, которые поменяли mm-hmm. вас. Ну, вот что-то я вот уже даже называл. Много. Есть, я не скажу, что это одна какая-то книга. Да? Вот, например, «Жизнь 12 Цезарей» меня mm-hmm. Поменяла каким-то образом. Я даже не знаю, как. Или меня поменяла «И возвращается ветер» Буковского.
Mm-hmm.
Поменяла тоже. Меня поменял Леонид Леонов, «Русский лес». Ну, таких книг много. Таких много. Вот что-то сказать, что вот именно это как-то, и потом вот я заряженный этим ритмом, да, и этим электричеством что-то стал делать. Все это во мне, все это отложилось, это меня сформировало. Вот сформировало меня как личность. Что-то больше, что-то меньше. Я, наверное, сейчас уже, знаете, как вот штукатуркой стенку покрасили, а уже эти кирпичи-то уже и не видны, из чего там положено. Все, уже штукатуркой закрашены. Мои, угу. Меня уже собрали из этих кирпичей и уже покрасили штукатуркой. Я не помню, какие там кирпичи.
Вот Андрей Че передает наши наилучшие пожелания от фан-клуба «Роу» из Владивостока. Пожалуйста.
Это Владивосток — прекрасный город. С удовольствием туда съезжу.
Так что, пожалуйста, от вашего фан-клуба привет. И мы прям переходим. У нас всего 10 минут, а нужно поговорить о повести, которая лично мне, меня очень... Так как я ее дочитал-то буквально вот-вот, вечером вчера. «Счастливая жизнь в долг». Она, как мы уже говорили, была опубликована в втором номере журнала «Дружба народов».
Да, она есть в журнальном зале, ее можно там скачать, да, бесплатно.
Что почитать. Послужило к толчком к написанию этой повести?
Ну, это, во-первых, личная какая-то история, да, там...
То есть это история бегства из города в деревню.
Да, определенная, да, определенная.
Человека, у которого, да, не сложилось, два разрушенных брака.
Да, но это не моя прям совсем история, но я ее могу очень хорошо почувствовать. Uh-huh. Я могу ее почувствовать, это и история моих друзей, очень многих, и это некие фантазии, это некие желания. Ну, все-таки это художественная литература, это ни в коем случае не документальная вещь, и не надо там где-то искать меня там, да, например. Это было бы неправильно. Но я все равно там присутствую. Я присутствую ощущением вот этим вот. А действие там происходит в прекрасной деревне, которая называется Чмарево, а на самом деле Чамерево. Это деревня, где я провожу лето. Это такая глухая, это весьма моя, глухая деревушка.
Моя родина вообще вот, близкая. Да. Я живу в Петушках, но это Владимирская
область.
Ну
вот, да, Владимир, это Судогодский, Судогда. Да, Судогодский район, Судогда, да.
Так что это совсем, совсем близко мне еще и по этой причине.
Это было там, да. Я вот поеду в этом году. Боюсь, что, главное, меня не побили чамеревцы за эту... Я, потому что они прочли, и я спрашиваю, говорит, ну как? Говорит, ну, говорит, ладно, бить не будем.
Ждем тебя.
Да, хорошо, да, ну ждем. Ладно, поеду, посмотрю, как там.
Олег Беляев, не сложившиеся браки, два развода, в общем-то, значит, разрушенный бизнес, ну, там, так сказать, неудавшийся, да, коллекторы, да, обман, собственно, людей, которые, ну, вложил в строительство, оно, собственно, как обычно, взяли деньги, да, и сбежали. Да. И вот он там собирает все пожитки, уезжает во Владимирскую область. Вот Олег Беляев, по-вашему, это герой нашего времени?
Это хороший вопрос. Я думаю, в какой-то степени да. В какой-то степени да, но Олег Беляев, он уехал, и там есть момент, он ремонтирует дом, и даже задумывает, как его отремонтировать. Ему кажется, что сейчас вот он поддомкратит крыльцо, сейчас вот он тут сшибет старую краску, отдерет, начнет там покрасить заново, вот он новые штапики поставит. И так бы, вот так бы и подлатать собственную жизнь. Угу. Было бы просто так. Но Олег Беляев, мы же его оставляем все тем же разрушенным человеком, которого он и был в начале. Он ничего не делает, да, у него нету решения, как жить дальше. Это вот маленький кусок, мы застали нашего героя в момент, что он понял, что жил он неправильно, а как дальше, он еще не знает. Но момент осознания неправедности и неправильности жизни я пытался показать. Мне кажется, что мне это удалось.
Ну вот как раз Соня спрашивает, какую главную мысль вы заключили в повести «Счастливая жизнь долг»?
Ну вот какая-то вот какую-то такую. Опять же, я бы... Тут есть два правила, да, я все-таки сейчас попытаюсь сказать. Я так своим ученикам говорю, вот вы сделали, там, написали рассказ, в двух словах, о чем этот рассказ? Вот скажите себе, вот если вы сможете сказать, о чем этот рассказ, значит, он у вас удался. Поэтому я могу сказать в двух словах о чем, но я не буду говорить в двух словах о чем на всю широкую аудиторию, потому что тогда бы не видел бы смысла писать этот рассказ. Он написанный, он небольшой, это повесть, вернее, но он повесть-рассказ, конечно, небольшой, там полтора авторских листа. Здесь можно, наверное, даже позволить его просто сказать «почитайте».
Ну, действительно, Олег Беляев — человек, который бегством пытается решить проблему. Вот можно ли решить проблему бегством? Два вопроса. Первый. Вы противопоставляете жизнь в городе и жизнь в деревне? И как бы идет ли романтизация этой жизни в деревне по отношению к жизни в городе? Или это все-таки личная трагедия?
Он мог бы остаться в городе. Он просто, как бы здесь важно, да, там был некий там раздел. Как бы, он понял, что что-то пошло не так. Вообще все его в жизни пошло не так. Для него, естественно, было поменять кардинально, да, уехать там. Можно было уехать в тайгу там, или еще что-то, или куда-то куда-то в пустыню, наоборот. Можно на Гоа, да, этот уехал в деревню. Ему нужно было поменять и какое-то желание жить простой жизнью. Он еще не знает, как. Угу. Он еще не знает, как ей жить, этой простой жизнью. Он еще не понимает. Он человек, который привык уже общаться и оперировать абсолютнейшими абстракциями, какими-то цифрами, какими-то договорами, чем-то несуществующим. Он уже пожил долго в мире абстракций. И он пытается вернуться в то место, где абстракции ничего не значат. Вот что. И попытаться найти что-то настоящее, что-то из материального мира.
Но там все-таки вот это вторжение жизни, навязанной жизни, например, совершенно шикарная сцена, это немножко спойлер, поэтому я сразу предупреждаю, сейчас будет спойлер небольшой, совершенно небольшой, да, который имеет отношение к сюжету, ну, к определенному, да, когда приезжает коллектор в деревню, и всем миром дают отпор этому кровопийце, который с позором бежит от простых людей, скажем так. Вот это что-то такое наболевшее, или же это ваше...
Нет, это виденное, на самом деле, практически виденное, но самое страшное, да, когда автор говорит, да это так как в жизни, я это сам видел, нет, это вот, если обычно это видел, в жизни есть такое, что при принесении на литературу это будет уже полная небывальщина, угу. Вот, надо поэтому как-то редуцировать обязательно жизненные впечатления. Это ощущение, оно в воздухе. Вот люди, живущие правильной жизнью, или, как им кажется, обычной жизнью, у них более амплитудные эмоции. И эти амплитудные эмоции, они яркие, они прекрасные. Они такие, это можно по уху заехать на самом-то деле. Это все очень всерьез. Но вот здесь они были тем рычагом, который как бы свернули. Но мы же помним, что ровно те же, я теперь проспойлер, ровно те же самые мужики, потом все вместе. Вместе, все тем же самым миром вытаскивали машину из этого коллектора, которая застряла в грязь. Да, поэтому тут, ну, вообще русский человек, он амплитуден, он
непредсказуем.
Да, он весьма широк, он как качели раскачивается от сентиментальности, да, я тебе сейчас это.
Да, ну, да, там, цитирую Достоевского, я псузил, да, вернее, одного из героев Достоевских, а конкретно одного из героев романа «Бесы». Mm-hmm. Но если говорить уже, к сожалению, подводим итоги, да, Толян Беляков как раз спрашивает по поводу названия повести. Так, мы говорили про два произведения моего гостя, писателя Даниэля Орлова. Это роман «Чеснок», который вышел, только-только вышел в издательстве «Эксмо», и повести «Счастливая жизнь Доу», которая вышла во втором номере журнала «Дружба народов», который можно найти в журнальном зале в интернете.
Да, «Чеснок», вот в электронном виде его не будет, я не продавал, в ближайшее время я не продавал электронные права, но его можно купить вот на всяких озонах, лабиринтах, он там, я просто рекомендую, он там сильно дешевле, чем в книжных магазинах, он так дешевле полтора раза. Вот, если...
Да, и, дорогие друзья, у нас, конечно, есть победители. Это Соня Фролова, это Дид Маков, это самые активные участники, еще один будет человек. Но мы объявим условия, то есть, ну, приз, и, пожалуйста, свяжитесь с нами через группу ВКонтакте «Бук Эпиграф», подписывайтесь, если вы не подписаны, и можете написать нам сообщение, и, ну, соответственно, будет отдельный пост, где мы объявим трех победителей нашей сегодняшней передачи. Большое спасибо, Даниэль. По крайней мере, я лично откровенно вам и категорически советую прочитать и «Чеснок», и «Счастливую жизнь в долг», потому что, ну, по крайней мере, вы проведете это время не зря и получите удовольствие от великолепно написанной прозы, что очень редко я говорю в эфире. Итак, большое спасибо, что вы сегодня пришли, и
спасибо.
До встречи в эфире на Радио Теос.
Спасибо.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.